Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир «Радио Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма во имя святителя Николая Чудотворца на Синих Камнях. Добрый день, отец Алексей.
Добрый день, друзья.
Сегодня наша передача будет посвящена памяти Фазелия Искандера, замечательного советского и российского писателя и поэта, который умер 31 июля в Москве в возрасте 87 лет. Многие люди писали о том, что потрясены, что вот ушел едва ли не последний писатель того поколения советских еще писателей, которые, будучи по национальности не русскими, называли себя, тем не менее, писателями русскими, настаивали на этом, писали на русском языке, и не только для Абхазии, потому что Фазиль Искандер был абхазом, не только для Абхазии это писатель как бы первой величины, это понятно, но это писатель первой величины и для России, и не забудем, что на все европейские языки, плюс на китайский, на японский переведены книги Фазиля Искандера. И вот я хотела спросить вас, отец Алексей, насколько вы знакомы с творчеством этого писателя, когда вы стали его читать, какие его книги вам дороги?
Я, конечно, не специалист по Фазилю Искандеру, вот, тем более, что, ну, с другой стороны, есть, по крайней мере, для русских хорошая новость, то, что все, что написано, им написано на русском языке, на абхазском языке он не писал. Вот, то есть это русский писатель, русско-абхазский писатель, а вот все, что он написал, может прочитать обыкновенный русский человек, начиная от самого ребенка, ну, который умеет читать, заканчивая мужами государственными. Ну или наоборот. Когда впервые, а я вам скажу, когда впервые, я был еще в совсем таком детском возрасте. Ну, сколько мне лет, наверное, было? Где-то 11, наверное. 12, может, ну, не больше. В журнале «Юность» публиковались, ну, я тогда не знал, что это Фазиль Искандер, но меня на всю жизнь поразило его произведение. Это новелла из эпопеи про Сандро и из Чегема. Там про Сандро ничего не сказано. «Джамхух, сын оленя». Такая сказка там есть. А вот, ну, она не совсем, я так сейчас понимаю, детская, вот, хотя... Хотя, как сказать, я же детский, дитё был, когда прочитал. Вот, и она меня, еще раз говорю, поразила не только тем, что там были, естественно, обедала, опевала, вот, и всякие разные сказочные вещи, это понятно, но я таких сказок много читал. Чем-то она поразила какой-то своей не вполне сказочной печалью, что, в принципе, для Искандера характерно. Хотя при этом унылым его назвать никак невозможно, а вот потому как в нем вот этот вот эта струя добродушного, иногда довольно резкого, но юмора, конечно, есть. Это один из самых прекрасных юмористических писателей. Ну, это, конечно, упрощение, которое есть на свете. А вот если бы он только этим был знаменит, уже хорошо, но это один из самых, в принципе, великих писателей на свете. Потом понятно, что какими-то урывками я, еще раз говорю, читал, и один добрый человек в нашем храме однажды, значит, порекомендовал мне посмотреть фильм. То есть мы сейчас говорим про книги, но вдруг перешли к фильму. Фильм называется «Валтасар» или «Ночь со Сталином». Вот, я не очень люблю перестроечное кино. Это как раз 80-е всякие разные годы. Вот. И единственное, что заставило меня все-таки этот фильм посмотреть, ну, это было несколько лет назад, это то, что я мельком услышал, что там играет гениальный Алексей Петренко. Вот кого-то. Выяснилось, что Сталина играет. И действительно, просто замечательно. Посмотрел, вот, и после этого решил перечитать, не пересмотреть фильмы этого режиссера, наверное, вполне достойного, а перечитать все, что я не читал у Фазиля Искандера. Я отправился в книжный магазин, ну, тогда еще интернет не был так распространен. Вот все, что мог, там скупил, там не очень много было. Одну толстую книжку, вторую толстую книжку. Выяснилось, что Сандро из Чегема в одном издании, значит, там что-то 15 новелл, в другом 20. В общем, я нашел, где все было, честно сел и прочитал. Потом с такими же не останавливаясь, я прочитал «Детство Чика», про мальчика по имени Чик, вот, который приезжает то к своим родным, вот, то у себя где-то в городе живет и действует. Что еще прочитал? Все остальное, я имею в виду там книги его, наиболее известные «Созвездие Козлатура», вот «Кролики удавы», про которых мы еще только что говорили. Прочитал, они довольно забавны, вот, но мне кажется, что вот эти вот два произведения больших и великих, Сандро и Чик, это вот то, что прежде всего стоит читать.
Это же даже называют по жанру эпосом, да?
Да, вполне. То есть это такой эпос, особенно если когда мы говорим про Сандро, это вне всяких сомнений. Он выглядит временами очень мелко, но для эпоса, кстати, это довольно характерно, когда вдруг ни с того ни с сего какой-нибудь Гомер начинает часами описывать щит какой-нибудь. Вот, или это же эпос вроде как, да? Или описывать, ну тут ближе, конечно, там, те самые список кораблей, там, всяких разных бронзово-подошвых Ахеен и тому подобное. Это в этом смысле, несомненно, Сандро и Че Гевара эпос, и это тем более эпос, что эпос изначально трагичен, значит, в нем нет, как бы это выразиться, хэппи-энда, а Сандро и Че Гевара так и есть, потому что ни Сандро нет на свете сейчас, ни Че Гевара нет, ни Фазиля Искандара нету.
Почему же русский писатель, если вот весь национальный колорит абхазский, который был в его книгах, вот о которых вы упоминали, он, это именно национальный, никакого отношения, так сказать, не имеющий к нашим русским реалиям?
Ну, к нашим русским реалиям Абхазия, Грузия, Украина и все такое прочее имеют непосредственное отношение. Вот так уж история сложилась. И если человек пишет на русском языке, кто бы он ни был, он вынуждается просто, он может ненавидеть там, какой-нибудь русский мир там, и так далее, но он все равно в этих реалиях живет. Если же конкретно про Фазиля Искандера, то понятно, что о чем, ну, по его истории, по его жизни, о чем ему писать, как вроде бы не о родной и любимой Абхазии. Вот, но учился он на русском языке, значит, учили его русские литераторы, ну, в литературном институте имею в виду. Вот поэтому я думаю, что здесь особых каких-то вопросов нет. Так просто складывается, что при всей временами печально ужасной русской действительности возможность проявить себя в лучшем смысле этого слова у тех же самых недотёпистых русских и всех прочих, значит, внезапно оказывается больше, чем мы могли бы ожидать, ну, судя по нашей печальной истории. Вот. Тоже касается Фазиля Искандера, потому что, насколько помню, отца у него, ему лет 10, наверное, было Фазилю, значит, забрали в места не столь отдаленные, репрессировали, так, воспитывался он у родных, вот, и, в общем, у него все были, наверное, возможности возненавидеть эту власть, вот, ее ассоциировать, значит, с каким-то русским владением и так далее, но, вот, судя по тому, что он говорил, писал, это человек довольно сдержанный, мудрый, вот, и благодарный, даже несмотря на то, что, ну, как другой поэт говорит, чтобы там, если как там, если мне, как, пока мне рот не забили глины, из него будет, значит, издаваться только благодарность. Ну, по всей видимости, Фазиль Искандер такой человек. Вот, поэтому, да, это русский писатель, русско-абхазский писатель, великий сын Абхазии.
Что вы упомянули о его мудрости, и действительно, последнее вот его интервью, да, очень часто журналисты вот именно так о нем говорят, что он производил иногда впечатление такого старца даже, вот, в смысле мудрости, каких-то афоризмов удивительных и какой-то рассудительности, с которой он говорил обо всем. Многие упоминали о том, что он, как бы, последние годы совершенно очень сдержанно высказывался на политические темы. Когда вот был конфликт от грузинско-абхазский, он очень сдержанно высказывался. Может быть, как бы, там, абхазам это не очень не нравилось, его соотечественникам. И интересно, что в годы перестройки он высказывал совершенно всерьез, высказывал, будучи депутатом съезда народных депутатов, он, Горбачевского этого съезда, Он высказывался в одном из интервью, такую наивную идею высказывал о создании некого надправительственного совета из безукоризненно честных авторитетных людей, которые, по его мнению, должны насаждать в обществе и во власти законы совести. Вот такая у него была мысль, и он потом впоследствии тоже от нее не отказывался и говорил, что государство – это оно должно быть устроено как семья. В семье должен быть вот старейшина, мудрый человек, который должен как бы над детьми, над своими даже взрослыми уже иметь какую-то власть, иметь авторитет, именно духовный авторитет. И во многих его интервью, вот, которые я перечитала вчера, последних, предпоследних, он очень интересные вещи говорил вот, о свободе человеческой, о сущности власти. Говорил о том, что, например, что свободный человек – это человек, чуткий к свободе другого. И потому он свободно и непринужденно самоограничивается. Понять свободу как вещь для собственного потребления – все равно, что сказать. Я щедрый человек, я хорошо угостил себя. Например, он так говорил: мы знаем, что отдельные люди поддаются воспитанию, но человечество в целом невоспитуемо. Божественный парадокс существования состоит в том, что мы, зная, что человечество невоспитуемо, должны жить так, как будто оно воспитуемо, иначе наступит хаос. Или вот еще интересную такую вещь он говорит: гражданственность – это донести свой окурок до урны. Государственность – это сделать так, чтобы путь до очередной урны был не слишком утомительным. Еще одна фраза из его последнего интервью: к общенародному покаянию приходит или при чудовищной наглядности наделанных бед, тут предварительно в интервью он говорит о Германии, о том, как Германия вышла вот из этой ситуации, которая сложилась после поражения в войне, или при достаточно чуткой религиозной культуре, чтобы каяться в безбожии, нужна ведь искра Божия, а где ее взять? Ну, тоже вот о современной ситуации.
Вот на предмет наивных предложений мудрых людей. Ну, понятно, что мудрость того же самого Фазиля Искандера сейчас, наверное, пока еще рано про это говорить. Время какое-то пройдет, наверное, будет это совсем ясно, мудрый он человек или не мудрый. Но есть такое впечатление. Вот. И с наивностью мудрые люди, по всей видимости, бывают временами как немножко наивны. По крайней мере, такое впечатление складывается. Но вот именно мудрость Фазиля Искандера, если мы про нее говорим, она сильно очень связана с тем, что он чуткий человек очень. Чуткий человек в плане того, что чувствуют другие, это очень видно по его как раз книгам, потому что такого количества доворотов, почему так человек поступает, сейчас объясню. И я, пожалуй, нигде не помню, даже у Льва Николаевича Толстого. Объясню. То есть вот есть какой-то поступок человека, есть какое-то объяснение тому поступку. Но мы же понимаем, что в большинстве случаев одного простого объяснения мало. Есть, должно быть объяснение этому объяснению. То есть почему он так поступил, почему? Почему было это почему? И вот это вот почему-почему, одно, второе, третье, четвертое, пятое, и изложено не нудно, а с каким-то трезвым, но и при этом не очень суровым, хотя и прекрасно понимающим правду жизни вплоть до там, кровной мести и тому подобное, вот сердцем у Фазиля Искандера очень много этого. Я никак не могу забыть одно из моих любимых произведений про Чика, его рассказ, как он был, чтобы это было понятно, как он был в гостях у своих родственников в деревне, и ему нужно было соблюсти закон, а вот как должен вести себя гость, как должен вести себя хозяин. То есть там есть тонкости такие, что вот, ну…
Этикета,
да? Да, причем это же не просто этикет, это ты проявляешь так свое уважение, свое сердце и так далее. А вот что он… будет ли он просить еще добавки, например? А если его не заметят? Ну, вот во время обеда. А его не заметили, ничего не специально, но надо ли еще раз попросить или нет? Он чуть… Парень небольшой только рассуждает, потом идет по деревне, значит, чтобы где-то его… Ему хочется, чтобы его накормили, он тоже себе там не признается. Он хочет есть, но он должен отказаться при этом несколько раз. В одном месте он отказывается дважды, уже в третий раз вроде бы сейчас уже можно поесть. И вот и как раз Сандро из Чегема говорит, что да, Катя, там его жену так звали, оставь парня в покое, не видишь, он не хочет, ну вот и так далее. И вот это вот не очень, причем это все не злобно, а с глубоким-глубоким пониманием вот этих всех извивов человеческой души.
Детской в данном случае, да.
Ну, тут интересно очень совмещение. Да, детской, конечно же, детской, поэтому, ну, там, это без проблем. Мы это говорим, что это детям вполне можно и нужно читать. Но на, там же не только дети, там же взрослые. А вот и исследования столкновения архаического мировоззрения и как бы современного, оно тоже, я думаю, что полезно будет разобраться в этом взрослым людям. Вот. То есть, есть, допустим, опять же, совсем уже не детское произведение, как-то, по-моему, про пастуха Махаза, который убивает, значит, довольно, кстати, вроде, по всей видимости, неплохого парня, режет ему горло и, значит, кровь сливает в раковину за то, что тот обесчестил его дочку. И вот этот вот, как сказать, разрыв, он еще не очень большой между Чиком, вот этим пастухом Ахазом, который спустился с гор, архаическое мировоззрение, современное городское, как оно ломается, именно архаическое мировоззрение тех людей, которые уезжают из гор, это очень важно в современном мире. Потому что у нас вот это вот столкновение, оно постоянно, и те люди, которые могут понять, что там происходит и как это работает, они во многом и обладают мудростью.
Хотела сейчас прочитать вам. Естественно, очень много было публикаций, когда Фазиль Искандер скончался. Вот одна из них принадлежит перу Дмитрия Быкова. Вот сейчас я вам прочитаю. Вот интересно, согласитесь ли вы вот с тем, что он говорит об Искандере?
Нужно про мудрость.
Значит, он говорит, что Фазиль Искандер называют шестидесятником. Это не вполне верно. И не только потому, что все свое главное он написал после 66-го года, когда созвездие Козлатура появилось в новом мире Твардовского и принесло Искандеру всемирную славу, а потому что мировоззрение у него было совсем не шестидесятническое. Шестидесятые – это все-таки надежда. Это самые оптимистические представления о человеческой природе. Зло – эксцесс, добро – норма. И уж теперь-то все будет правильно. Искандер смотрел на вещи не то чтобы мрачнее, но трезвее. Мудрый и горький скепсис лежал в основе его обманчиво-солнечных рассказов. Он, кажется, не слишком верил в народ, верил в одиночек. Уже после 80 в одном из интервью сформулировал он одно из самых главных своих мыслей. Чем отличается умный от мудрого? А то, мол, вас всегда называют мудрым, что же это значит? Он ответил: умный понимает, как все устроено в мире, а мудрый умеет действовать вопреки этому. Искандер действительно понимал, что в основе мира лежит непростое и нерациональное, что человеческая природа будет вечно подносить неприятные сюрпризы, а мораль не имеет отношения ни к пользе, ни к религиозности. Это Искандеру принадлежит светлая мысль о том, что вера в Бога вроде музыкального слуха. Она дается случайно и к нравственности не относится. Он же высказал однажды замечательную формулу: «Люди великой нравственности почти всегда люди поврежденного ума». Искандер – писатель для глухих времен, таких как 70-е или нынешние. Его лучший рассказ заканчивается словами: «Терпение и мужество, друзья». Этими двумя добродетелями он обладал в высшей степени. Был еще ему присущ восточный фатализм. Он понимал, что от человека в сущности зависит только одно – его собственное лицо. Это лицо он и сохранял. Может быть, именно поэтому им так часто владела беззаботность. Чего бояться-то? Только собственной слабости? Когда после публикации нескольких рассказов «Метрополи» и выхода за рубежом полного издания «Сандро и Чегема» Искандеру закрыли все публикации в СССР, он сдал московскую квартиру и поселился в крошечной картонной внуковской дачке. Вдобавок он внезапно ослеп на один глаз. «Жители приморских городов, — рассказывал он, — знают важное правило. Если тонешь, надо быстрее достигнуть дна. Тогда есть шанс оттолкнуться и всплыть». Достигнув дна, он даже обрадовался. Самые беспечные, самые счастливые сказки Искандера были написаны именно в это время, в глухом конце 70-х, когда остальные его друзья и единомышленники пребывали в безнадежном отчаянии. У него была своя социальная утопия, от которой многие отмахивались, считая точку зрения Искандера стопроцентно идеалистической. Между тем, она всего лишь традиционалистская. Базировалась она на двух вещах, традиционных для Кавказа. Впрочем, сам Искандер не любил разговоров о национальном характере. Он часто повторял: «Зачем говорить кавказский? Скажите просто архаический». Утопия состояла вот в чем. Как на Кавказе все решают старейшины, так и в управлении государством нужно всего лишь прислушаться к интеллектуалам. И когда сегодня смотришь на то, во что превратилась Россия, последовательно вытеснив из власти всех интеллектуалов, понимаешь, что утопия Искандера совсем не наивна. Он был блистательным рассказчиком, прошедшим поэтическую школу, начинавшим с баллады, научившимся у Киплинга экономному и сухому повествованию. Искандер ранний, поздний, веселый или мрачный – это всегда увлекательно. Стиль его прозы похож на черноморскую рыбалку. На протяжении абзаца он вываживает мысль, а потом резко подсекает. Самым продуктивным состоянием Искандер считал задумчивость. Последние годы его жизни были омрачены болезнью, но и в этом состоянии он находил достоинство и вел себя с безупречным гордым спокойствием. И нет лучшего аутотренинга, чем чтение его сочинений, написанных в самую мрачную пору. Земля – это прежде всего стоянка человека, место, где ему надлежит состояться. У тех, кто читает Искандера, этот шанс выше. С чем-нибудь согласна?
Ну, Дмитрий Львович, же, по-моему, да? Как всегда, он говорил очень много, и так весьма живиально. Вот. Ну, да, со многим можно и нужно согласиться, тем более, что тут, в общем, мне кажется, мы как-то высказы достаточно... как это очевидное. А вот другое дело, что по поводу, как там еще раз, человек высокой нравственности обыкновенно отличается поврежденностью ума, да?
Да, интересная, да, мысль, спорная, наверное.
Значит, она, в общем, немножко, как бы сказать, надо знать, видимо, самого Фазилия Искандера, не его, а его героев, вот, опять же, чтобы не растекаться мыслью по древу, значит, Сандро из Чегема, человек вовсе не повышенной нравственности, но довольно изворотливого ума, наверное, все-таки. А вот Джамхул Сен-Алени, про которую я уже начинал говорить, да, одна из самых печальных новелл, наверное, человек одновременно образцовой нравственности, и одновременно его называют мудрецом. Но при этом выбирает он себе в жены, ну, любит кого, да, и выбирает в жены, как бы вот его, избранница вот такова, что то человек менее высокой нравственности давно бы понял, что, ну, ее, пусть она помидоры, она любила очень помидоры, в частности, вот пусть она помидоры ест у себя где-нибудь. Вот. И поэтому мысль-то, конечно, изящная, все это понятно, но она не такая простая, как может показаться на первый взгляд, потому что, еще раз, один из самых, наверное, высоких героев, ну, в смысле нравственности, ума, это как раз Джамхул. Я про него так много говорю, не потому что я вот единственное, что прочитал и помню, а вот просто это хороший очень пример, один из самых таких берущих за сердце. Вот, и по поводу архаического и тому подобного, да, тут оно так и есть, но вот один из, еще раз говорю, одна из тем несомненных, это вот как ломается архаическое в условиях кенгурства. Кенгурцы, да, вот которые, значит, как-то вот не пойми, кто они.
Ну, это выдуманный такой народ, да, который он еще в детстве причем придумал. Значит,
да, и которые, вот они вроде как бы неплохие, но какие-то явно порченные. И одно из важных движений лучших героев Искандера – это, ну, постараться не быть вот такими. И что самое интересное, у того же самого главного, ну, не знаю, можно ли назвать его главным героем, по крайней мере, просто так называется, Сандро из Чегема. А вот в нем вот эти кенгурские черты, они временами очень хорошо прослеживаются, хотя он старается, а вот вроде как. Но, что немаловажно у Фазилия Искандера, про это как раз Дмитрий Ильич ничего не говорит, это он, с одной стороны, ну, не он, да, или в его произведениях, героям подходит самый... высокой нравственной меркой, там, так далее, но он как-то умеет еще и прощать, вот это немаловажно Искандера. То есть он объясняет самые подлости, какие-то его герои делают, самые какие-то есть какие-то герои, которые явно ему не симпатичны, и это еще мягко сказано, там, типа Большоусова и тому подобное, да. Но хотя бы в каких-то мелочах мы видим, что он не абсолютно ненавидит того, ну, того же самого там, Большоусова там, и так далее. Это я еще раз почему и благодарен, и передаю привет Алексею Алексеевичу, вот, который посоветовал мне однажды посмотреть фильм «Пиры Валтасара», потому что именно в нем как раз вот это вот темное, ужасное и заставляющее даже, как ни странно, жалеть, но лучше бы не жалеть, состояние души тирана Петренко выразил, ну, Сталина Петренко выразил совершенно гениально. А эта гениальность, она не на пустом месте, это то, что есть в текстах в эпосе «Вазили Искандер».
На днях буквально мне попалась такая публикация, я вам ее переслала, которая очень броское такое название имеет, список книг, которые не стоит давать детям. Не помню дословно, но вот смысл такой. И там перечислялись книги, которые, в общем, мы все в подростковом возрасте, наверное, читали, и которые рекомендует автор детям не давать ни под каким предлогом. Вот прежде чем дальше об этом несколько слов сказать, мне хотелось бы вас спросить, вот «Искандер», как вы считаете, насколько нужно, можно, стоит читать детям, с какого возраста и что именно?
Ну, тот же самый, по-моему, Быков или еще кто-то, я не помню, считает, что детям особо это, ну, нет необходимости читать, то есть должен читать человек взрослый, столкнувшийся с чем-то, который может посмотреть на происходящее со стороны, с высоты, со стороны жизненного опыта, но, ну, что тут сказать, ведь жизненный опыт формируется в том числе и из чтения, вот, и иногда даже, знаете, у людей разных по-разному, конечно, но тем не менее, иногда бывает так, что у человека происходит, проходит почти незамеченными его события жизни, даже самое, если посмотреть, даже самое потрясающее. Но он потом их как-то не очень помнит. Они повлияли, конечно, на него, но он как-то не знает даже, как повлияли. А то, что он прочитал, становится для него событием жизни. То, что он прочитал, становится для него действительно потрясением. И, ну, или хорошим, или плохим, они тут не важно. Вот. И поэтому как ты будешь тут особо лишний раз запрещать? Ну, вот. «Вазили Искандер», конечно, подходит. Ну вот, и про «Сандро из Чегема» еще раз говорю, что я прочитал и как-то вроде, я не думаю, что это меня испортило. Ну, вот, скорее всего, наоборот. Ну, вот. И те же самые, ну вот если сравнивать, довольно страшные на самом деле рассказы про детство Валентина Распутина, «Уроки французского», Виктора Астафьева, значит, рассказы его тоже о детстве, и «Вазили Искандер», о детстве того самого Чика. Все их можно и нужно читать детям. Вот. Другое дело, что не все прямо бросятся из детей и читать, когда прочитают там пару-тройку страниц. Вот, вот в чем вопрос. И это касается всех остальных книг. Есть какие-то книги, которые, ну, не надо давать читать детям, но их в большинстве случаев не надо давать на самом деле читать и взрослым. Вот. Потому что там, допустим, есть в этом списке, я помню, «Лолиту» Владимира Владимировича Набокова. Я знаю, конечно, что эта книга считается одной из самых, наверное, популярных, допустим, и у того же Набокова и тому подобное. Но эту книгу я бы не стал давать, ну, если бы от меня зависело, читать никому. А вот не потому, что она там какая-то ужасно развратная, потому что не лучшая, мягко говоря, это еще мягко сказано, ну, как мне кажется. Видите, тут сразу начинаются же оценки какие личные. Ну, вот, «Пусти козла в огород» называется, да. Вот так же и здесь, ну, что тут поделать. Причем, кстати, забавно, что в этом списке, значит, как раз «Лолиту» предлагается, что можно давать читать. Ха-ха-ха. А вот там «Защиту Лужина», которую я прочитал, где-то мне лет было, мне лично было лет там сколько, 11-12, наверное, типа нельзя. Я громко смеюсь.
Ну, вот. Там под каким-то интересным предлогом, что подростки могут, так сказать, схему действий педофилов как-то, так сказать, уяснить для себя. Ну,
ерунда,
конечно, это...
полная ерунда. Да. Уяснять схему действий педофилов в Палалите, это нормальные герои, как говорил Бармалей, всегда идут в обход. Глупости какие. Да ну ерунда это все.
Не, ну с Лолитой я тоже, конечно. Насчет Куприна, возможно, я бы согласилась, хотя я, опять же, тоже читала вот лет в 12-13, я, по-моему, полное собрание сочинений читала. Конечно, там «Яма», допустим, или «Поединок», конечно, это тяжелое чтение достаточно в... Так сказать, депрессивное, как
не надо будет говорить. Тяжелое депрессивное чтение с чтением, не знаю, невыносимым или никчемным, что называется.
Или вредным.
Да, или, ну, или вредным даже. Да даже если еще иногда никчемное чтение, которое читает человек, пусть читает, что теперь.
Ну, как вы вообще относитесь к тому, чтобы вот такой, такие списки составлять?
Я или... к этому отношусь очень хорошо. Знаете почему? Потому что такие списки...
Не привлекают внимание к этим
конечно,
книгам.
Конечно, конечно. Не то, что к этим книгам. Они... Нет, не к этим книгам. Я вот этот список, так сказать, пролистал. Ну, там сколько, 10 или 7 книг было. Вот, ну, меня как-то не привлекло внимание. Но возникновение таких списков... И составление таких списков, и индексы запрещенных, и тому подобное, оно, конечно же, активизирует читательское внимание не вообще к этим книгам, хотя
вообще,
в частности,
интерес
вообще
к
просто
чтению.
Интересно становится, потому что ты понимаешь, хух, ничего себе, значит, это ну, как-то работает, влияет эта книга, эти книги, значит, если люди так вот, относятся. И у меня, кстати, сложилось ощущение, что такого рода эпатаж, он, это же эпатаж?
То есть, ну, ребята, скорее, да.
Давайте там что-то Бунина не будем читать, давайте там не будем Куприна читать, давайте, значит, задвинем на, до 30 лет там, там, до Достоевского какого-нибудь. Все правильно. Вот, но это как раз и активизирует читательский интерес вообще, в принципе.
Ну, тут, я так понимаю,
главное,
в этой публикации
главное,
речь идет о том, чтобы не давать, не давать, не то, что запрещать и прятать от них,
ну, понятно,
а не давать
да,
специально,
значит,
не подсовывать.
Все верно, да, но именно как раз вот это вот не давать и подсовывать и все такое прочее, это иногда как раз нужно давать и подсовывать самые неприятные книги вообще-то.
Ну, например? Ну, вот да. Там помните про «Белый бим, черное ухо»?
«Белый бим, черное ухо» то же самое, да, значит, там «Белый бим, черное ухо» возносится на какие-то там, значит, такие высоты в этой статье, слушайте, с чем ты его сравниваешь,
ну,
таким?
Что там речь вот об одинокой старости, об отчаянии,
с чем
о
ты его сравниваешь, «Белый бим, черное ухо», с чем-то сравнивают таким прямо вот просто как одна из вершин мировой литературы, напряженность причем, ну, я не помню. Если про того же самого «Белого бима, черного уха» говорить, мы же не говорим, что дети должны всегда читать лучезарно-солнечные книги какие-то. Которые...
Как сейчас говорят о розовых пони. Такое устойчивое выражение.
О розовых,
розовый
ну,
пони.
Да,
как апофеоз такого. Беззаботного.
Пони, потому что, ну да, «Белый бим, черное ухо», да, печально, конечно. Все, вопросов нету. Вот. Но, ну, не знаю... Ну, вот это вот то, что все плохо, и то, что не всегда все по-нашему бывает. А вот это что же прям такая какая-то ужасная мысль, которую ребенок не может понести, что ли. Я не понимаю этого. Вот. Я еще раз говорю, что тут те же самые уроки французского, ну, чтобы далеко не ходить за примерами, ничем не лучше, по-моему. Или какая-нибудь там «Царь-рыба», а вот, или то же самое «Астафьев». Ну, я имею в виду детские какие-то вещи. Ну, и «Белый бим, черное ухо», да. Ну, вот или этот самый. Совсем уже, казалось бы, не такого класса книга, там, «Льва Косили», «Улица младшего сына». Ну, печально заканчивается, если я вот ее недавно просто перечитал, почему вспомнил, вот, что там все не так, мягко говоря, просто. Да, там комсомольские пионерские штучки, там, полна их, но вообще... Тоже такое чтение непростое, мягко говоря. А вот и хэппи-энда тоже особо нету. На самом-то деле. Чё ж, погиб. Вот и если посмотреть кучу детской литературы именно как раз, или которая стала детской в результате движения читательской истории, мы очень часто видим, что не все хорошо заканчивается. И «Белый бим», он, конечно, ну, тяжеловато читается, если мы говорим про хороший очень фильм, тоже тяжеловато смотрится. Ну, в смысле, вот это не такое. Но с другой стороны, Даже вот «Три мушкетера» можно детям смотреть? Вот скажите мне, Ксения, глядя прямо в глаза.
Можно.
Вот.
Мы же смотрели.
Вы же смотрели, но я до сих пор я не могу перенести бедную, как бедный Д'Артаньян теряет Констанцию.
Да, это тяжело переносится. Вообще, я никогда не могла перенести, когда казнят Миледи, мне всегда ее жалко было.
А это тоже такой очень энергичный момент.
Ну, видимо, там у автора речь шла о том, что вот это все переживания, они должны иметь некое просветление, да, для ребенка, когда все вот безнадежно и совсем-совсем безнадежно, и плохо, и страшно, и бессмысленно, главное, то вот это вот на пользу психики.
Тогда нет. Я согласен, но здесь, понимаете, тут в том-то как раз и штука, что кто как видит, в чем и опасность книги любой вообще, даже этого самого какого-нибудь. Хотел сказать про Винни-Пуха, потом осекся, думаю, ой, нет, Винни-Пуха мы трогать не будем. Погоди, я не книги сейчас говорю, а мультики, хотя книги такой нету. Казалось бы, там-то что? Ну, найдутся особо одаренные личности, которые из вынесут злое сокровище. Так и здесь, что это критерий какой-то не настоящий плавающий. А вот, потому что, должен маленький человек, наверное, в своей жизни столкнуться не в реальности, а в чтении, прежде всего, вот с тем, что такое, с тем, с чем-то тяжелым.
С трагизмом мира, да?
Да, причем таким, как любят говорить, неизбывным. Да почему нельзя-то? У нас история такая, по крайней мере, я про другие истории не буду говорить, но наша-то история такова, что там этого трагизма неизбывного и, так сказать, иногда бессмысленного очень много. Значит, надо про это знать, в конце концов.
А вот вы многодетный отец. Вот скажите мне, предполагаете ли вы такой момент, или, может быть, он у вас был, у вас же большая библиотека, что вы видите, что ребенок с полки снял какую-то книгу? Если у вас вообще принято, что ребенок может сам без спроса снимать с полки книгу. И вы ему говорите: так, давай-ка пока это отложим.
По-другому как-то.
Давай пока это отложим, пока тебе это рано, не стоит и так далее. Такое может быть или бывает?
Ну, я не помню, во-первых, такого, который числится вообще в разряде такой, как бы это выразиться, литературы, которая...
18+?
Да. Вот, то есть, ну, которая просто вот, ну, не знаю, в этих самых в магазинах там и по идее тупо нельзя продавать детям. Да, вот. Понятно, что у меня в библиотеке такие книги есть. А вот ту же самую там «Лолиту» заберу там или еще что-то. А вот, по крайней мере, мелкие. Когда вырастут, так, пожалуйста, почитают. Вот, то есть, есть же некоторые писатели, которые пишут хорошо, но, допустим, они прекрасные, подобные, но они почему-то постоянно матерятся, когда пишут. Ну, вот, что ты поделаешь с ними? Я такие книги заберу и скажу: нельзя тебе такие книги читать. Вот на тебе какого-нибудь там, не знаю, кого можно дать детям?
Карлс.
Да вот то же самое, понимаете, вот тут вот какая штука, что чего не дашь детям, все их может испортить. Как про Карлсона всем известно, что Карлсон вообще неприятный тип. Вообще-то плохой, детей плохому учат, как известно.
Вы не даете?
Почему?
Вы хотя бы как-то обозначите свой сарказм, что вы его поняли, слушайте.
Нет, очень многие считают, что это действительно так, что Карлсон вообще неприятный.
Да, я знаю таких людей.
И это вообще на самом деле он подставлять любит, так сказать, и смываться. То есть, с одной стороны, конечно, здорово, когда заходишь в квартиру и говоришь: здравствуй, дорогой друг. Ну, и вы тоже заходите. Но, с другой стороны, же неправильно как-то. Другое дело, что в процессе юмора и иронии над тем же самым Карлсоном вроде как становится понятно, что он хотя типа обаятельный, но как там у Физели Искандера не самой высшей нравственности. Но могут же люди взять его на маленькие, в качестве идеала? Да, могут, конечно. Вот. Поэтому тут даже, видите, после такой статьи даже не знаешь, смотришь на свою небольшую библиотеку, думаешь, что вообще можно детям додавать? Вот в этой статье, кстати, про Достоевского даже не упомянули. Ну, в общем, про
Достоевского... Тургенев там не рекомендуется, Тургенев?
Тургенев там не рекомендуется. Почему там Достоевский не рекомендуется, непонятно. По-моему, Гоголя там, по-моему, не упомянули в этой статье. А Гоголя Тараса Бульбу, извините, изучают в школе. А Тарас Бульба — это же совершенно страшная книга.
Да, да.
Вот, и тому подобное. То есть, ну, вообще, то есть, даже неизвестно, что и делать. Так что будем следовать Фазилию Искандеру. Там, где печально печалиться, там, где горько горевать, там, где радостно улыбнуться.
Спасибо, отец Алексей. Я напомню, мы сегодня говорили, ну вот в конце уже просто о чтении, о книгах, а в начале нашей беседы о Фазилии Искандере, замечательном писателе русском, который скончался 31 июля, с настоятелем храма во имя святителя Николая Чудотворца города Екатеринбурга, Николая Чудотворца на Синих Камнях, протоиереем Алексеем Яковлевым. Спасибо, до следующих встреч.
Спасибо, до свидания.